Добрый день, дорогие друзья. Маша Майерс у микрофона. Здравствуйте. Как поживаете, хотел спросить. Да, добрый день. Сегодня я веду программу «Слух и эхо», общаюсь с вами в чате на YouTube-канале «Живой гвоздь». Прям прихожу в чат и стараюсь читать все ваши сообщения. Надеюсь, их будет много и будут интересные вопросы. Хотя все ваши вопросы интересные, кроме, ну, наверное, кроме флуда и кроме троллинга. Вот, давайте так это мягко назовем. Вот я держу в руках телефон. В настоящий момент я нахожусь в телеграм-канале «Магазин Дилетант» и смотрю, какие подарки вы можете приобрести на сайте shop.diletant.media. И прямо сейчас расскажу вам о книге, которая называется «Гесс. Тайный план» Черчилля. Кстати, я однажды уже, по-моему, о ней говорила, и вот особенно приятно к ней вернуться. Четыре причины, почему ее стоит почитать. Во-первых, раскрыть тайну самоубийства заместителя Гитлера Рудольфа Гесса. Это первое. Узнать, какую цель преследовал второй после Гитлера человек, совершивший полет во вражескую Англию в форме простого лейтенанта. Открыть впечатляющие подробности тщательно скрываемой страницы мировой истории. Это третье. И книга основана на многолетних изысканиях и рассказах свидетелей событий 1987 года. Документально-приключенческий детектив, основанный на реальных фактах, все еще можно купить на shop.diletant.media. «Гесс. Тайный план Черчилля». Книга с печатью «Эхо» стоит 1300 рублей на сайте shop.diletant.media. Так, прихожу в чат. Пожалуйста, не забывайте подписываться. Если вы по традиции, как это принято на «Живом гвозде», напишите, сколько вам лет и из какого вы города, то, пожалуйста, это будет особенно, ну, особенно добавить неких штрихов к вашему портрету. Привет, я Маша, мне 41 год, я из Берлина. Вот, так и начнем. Так, Витри, Маша, вы рассказывали про куст лебеды по пути, кажется, в садик или школу. Как он там не увял? Вы знаете, ну как это не увял? Он превратился в такую, композицию. Конечно, он засох, он весь облетел и засох, но как стоял, так и стоит. Этот куст лебеды, прости господи, это он с меня ростом, просто чтобы вы понимали, и я не шучу, у него ствол толщиной с мою руку. То есть это такое целое большое растение, которое действительно уже стало для меня символом Берлина и символом того, как здесь все устроено. И вы знаете, у меня был довольно любопытный разговор с одним здесь довольно влиятельным человеком. И я у него спрашиваю, слушай, говорю, ну объясни мне, вот как бы есть две истории, да, я говорила уже, рассказывала, что Берлин, на мой взгляд, гораздо грязнее Москвы, ну грязнее, вот просто вот вы идете по улицам, да, как убраны улицы, как ухожены газоны, как метро выглядит и так далее, и так далее. Вот, и я у него спросила, слушай, говорю, ну есть два варианта, надо либо убирать лучше, либо наказывать строже. Он говорит, понимаешь, некому. И дальше объяснил мне, как здесь все устроено, это довольно любопытно. Но, как вы знаете, здесь же любой человек, живущий в Германии, имеет право на социал, некое социальное пособие для людей без дохода или для малоимущих. Это социальное пособие получает любой, кто, ну, соответственно, имеет на него право, там есть определенные условия, но, тем не менее, это касается всех людей, оказавшихся без дохода. Там у вас не должно быть каких-то сбережений на счетах, или у вас не должно быть работы, да, как только вы работу получаете, вы это пособие лишаетесь, там несколько сот евро, они, по-моему, поднимали там недавно размер этого минимального пособия. Так вот, смысл в том, что люди, которые могли бы вот претендовать на вакансии, типа там убирать улицы и прочее, да, для такой самой низкоквалифицированной труд, так вот эти люди предпочитают сидеть на пособии, потому что так надежнее, чем выходить на работу. Это целая проблема для немецкого общества, потому что он говорит, просто убирать улицы некому. Вот как бы система сама себя укусила за хвост. Ну, из того, что я там что-то знаю, что-то расскажу, но вы поймите, у меня взгляд очень пока такой, очень дилетантский в хорошем смысле, потому что я, конечно, изнутри не понимаю, как здесь все устроено, но могу только поделиться некоторыми наблюдениями. Вот, так что куст лебеды на месте, не переживайте, все с ним хорошо. А, и, кстати, все улицы завалены елками, вот еще отдельная история. Значит, эти елки после рождественских праздников, а здесь это довольно популярно ставить живую елку, ну, как и в России, значит, они просто выкидывают на улицы, и эти елки, а тут такие сорта елок, что эти елки, они практически не облетают, то есть это вот не такие сухие конструкции какие-то ужасные, а это такие полноценные красивые елочки, которые практически не облетевшие, ну, валяются на улицах, вот потом в определенные дни их проезжает мусорная машина и собирает. Кстати, если вы выкинули елку не туда и не в тот день, то вас оштрафуют, надо зайти на сайт компании, соответственно, убирающие мусор, и посмотреть, в какие дни, куда можно выкинуть елку в вашем районе. Так, ладно. Алексей Шельков, Свердловская область, 49 лет. Маш, как поживает Николай Шувич? Очень нравились ваши с ним и Матвеем передачи на радио «Арсенал». Ну, вы вспомнили вообще историю 100 лет недавности. Николай Шувич, вы знаете, у него был 15 января день рождения, я ему звонила, я его поздравляла, передавала большой привет, и у него есть Facebook. Я, честно говоря, точно не знаю, открытый он или нет, надо проверить. Вот. И Facebook, а, ну это же запрещенная там организация, да, экстремистская или какая-то там по российским законам, наверное, чтобы сжечь так, и фотографии из его юности. Как раз ко дню рождения Владимира Высоцкого он выложил несколько фотографий совместных с ним, с концертов с Владимиром Семеновичем. Вот. И еще он прислал мне аудиофайлы со своими стихами в собственном исполнении. Вот. В общем, Николай Шуч в бодром здравии передает вам большой привет. Да, спасибо за вопрос, я ему обязательно передам, ему будет очень приятно. Так, Сергей Савкин, 46 лет, Москва. Привет, Маша. Позиция, когда все вокруг враги, плохие, а ты один хороший, давно прописан в учебниках по психиатрии. Что делать с фразой «свой среди чужих»? Чужой среди своих. Не знаю, кино, наверное, смотреть. Я, честно говоря, крайне сочувствую людям, которые оказались в подобном положении. Ну и вы знаете мем про белое пальто, не мне вам рассказывать. В общем, все как бы, все очевидно. Я надеюсь, что я у вас не произвожу, на вас не произвожу впечатление человека, который считает, что все вокруг враги и плохие, а я одна хорошая. Нет, я готова на себя принять самые тяжкие кары в этом смысле. И я как раз, в общем, не отношусь к этой категории. Ничего не надо делать с этой фразой. Просто надо стараться не оказаться в этом положении или пытаться переосмыслить все-таки события и каким-то образом перенастроить себя, если это ваша точка зрения. Так, Гриша Бабенко, добрый день, Маша. Я не знаю, как вы сами думаете, комплименты читать или нет? То есть мне приятно крайне, но чтобы это не выглядело самолюбованием. Да, спасибо, Гриша, я красивая, вы меня постоянно слушаете. Спасибо вам, Гриша, спасибо за добрые слова. Послушаем Дон, да, привет, послушаем. Приветствую, приветствую. Слушайте, это прекрасно. Мне кажется, сколько я буду жива, столько раз меня будут спрашивать про Алексея Нарышкина. Слава богу, перестали спрашивать про Майкла Наки, но зато про Николая Шуича там разово спросили. Это особенно приятно. Где Нарышкин? Не знаю. 100 лет назад я вам говорила, что я действительно видела, слышала, ну и видела на сайте фамилию Алексея на радиостанции «Коммерсант». Я с Алексеем пыталась дважды пообщаться в мессенджере, вот, мне это не удалось. Я как-то перестала делать эти попытки. Леша хороший, но я про него ничего не знаю, вот. Так что сходите на «Коммерсант», может, вы его там найдете, передавайте от меня привет. Так, это с Сахалина вопрос. Маклауд спрашивает, как там во вражеском логове? Во вражеском логове прекрасно. А вражеское логово вы что именно имеете в виду? С русофобией не сталкивалась. Работать стараюсь в полную силу. Выхожу в эфиры на местной радиостанции «Голос Берлина». Стараюсь не пропускать свои эфиры на живом гвозде. Страшно переживаю за всех и за все, что происходит в России. Очень внимательно слежу. И контекст «враги, не враги», «плохие, хорошие» стараюсь вообще не использовать в своей жизни, в своем окружении. И Бог миловал меня. Как я говорю, Боженька меня бережет. Не сталкивалась. Так, Дарья Федорова, простите. А вы бы хотели снова вести утренний разворот? Даш, спасибо вам большое за вопрос. Вы знаете, мне правда кажется, что это лучший формат. Утренний разворот – это лучший формат. Это настолько… Я действительно скучаю, потому что это настолько было классно, это настолько остро, это настолько актуально. Это нас… Вот работать с колес, понимаете, в потоке, работать… с огромной аудиторией, как это было на «Эхо Москвы», и, кстати, как это и сейчас продолжается на «Живом гвозде», очень скучаю, надеюсь, что мы скоро вернемся в утренний эфир. Именно, понимаете, интернет интернетом, но когда ты понимаешь, знаете, чувствуешь вот это биение пульса большого города, это так классно, ведь мы же очень много с Алексеем работали именно с аудиторией, не только интервью, которые можно брать и в особом мнении, и в персонально ваш, а именно когда ты с людьми. И когда параллельно чат, параллельно лента новостей, параллельно какие-то смешные штуки, которым ну, не находится место просто в форматах особого мнения, но вы же помните, сколько можно смешного, интересного, яркого, нелепого в соцсетях из соцсетей использовать в таком формате, как утренний разворот. Я пока ничего похожего не вижу. Я, правда, очень скучаю. И мне кажется, знаете, я сейчас там вспоминаю, например, нашу с Нарышкиным рубрику «Озаренок дня». Я все время белорусам рассказываю. Тут много довольно ребят, которые тоже журналистов, которые уехали из Беларуси, в том числе Тутбай, печально известный, который громил, да, Александр Григорьевич Лукашенко. И у ребят коллеги сидят, да, есть и такое. При этом тут есть комьюнити целое белорусское. И у них там свои акции проходят, концерты и прочее, прочее. Вот, белорусы молодцы в этом смысле, они держатся друг друга. Вот, и я им рассказываю, там они хохочут, во весь голос говорят, что это такое. Я говорю, у нас была рубрика «На эхо Москвы, озаренок дня». Я говорю, мы полтора года каждое утро почти ставили. Ну, не каждое, конечно, там раз в неделю ставили там его, соответственно, спичи, даже не знаю, как это назвать. Это такой пропагандист белорусский, если вы помните, который там отжигал, в общем, похлеще Владимира Соловьева, у него учиться, учиться и учиться. А вот, и вот этого очень не хватает. Потом не хватает, например, мне так понравилось, я, кстати, у себя в Инстаграме тоже постила, мне так понравился Noise MC со своим кооперативом «Лебединое озеро». По-моему, это роскошная совершенно история. Юля из Минска, если можете, киньте, вот я вижу, что вы в чате, киньте ссылочку на на эту песню, на этот клип, это классно сделано, вот, и мне прям, я думаю, о, это бы я поставила вот так, а это бы я сделала вот так, а здесь бы я задала вот такой вопрос, а тут мне не хватает слушателей, а тут мне не хватает опроса, то есть, знаете, вот это, да, Даш, да, да, хочу, ответ на ваш вопрос, хочу и буду, вот, вести утренний разворот снова. Виктор Ломоносов. Здравствуйте, Маша. Знакомы ли вы с творчеством Пелевина? Ну, конечно, знакома. Ну, так, нет, не глубоко по верхам. Знакома там, мне кажется, что одна из самых классных его книжек – это «Снав». Одна из моих любимых. Анна, добрый день, здоровья, лайк, спасибо. Добрый вечер из Екатеринбурга. О, а сколько у вас времени, кстати? У меня-то на самом деле только 3 часа дня, поэтому у меня, видите, как светло за окном. Так. София Гудман пишет: «Маш, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, ваше мнение об издевательствах Кадырова над мамой Абубакара. Наверное, имеется в виду семья Янгулбаевых, да? Что можно предпринять, чтобы помочь предотвратить трагедию? Мама Абубакара погибает». Ну, вы знаете, наше оружие, пока было «Эхо», это гласность в самом широком смысле слова, пока было «Эхо» на радиоволне, сейчас в интернете. Ну, я просто следила за этой историей с самого начала, да, когда она была похищена в Нижнем Новгороде и вывезена насильно в Чечню, да, и Абубакар Янгулбаев был у нас в эфире. Как помочь говорить об этом? Ну, наверное, я не знаю сегодня, да и на протяжении по многих последних лет политической силы, которая бы могла повлиять на решение Рамзана Кадырова, особенно решения, которые касаются Чечни. И чеченцев в прямом смысле слова, потому что много об этом говорили. Я сейчас не дам вам ссылку на источник, но якобы Рамзан Кадыров по чеченцам может принимать у него карт-бланш, насколько я знаю. Ну, ходят такие слухи, да. Если это россияне, то там более сложная конструкция. Если это чечен, ну, россияне, вы же понимаете, что я имею в виду, да, я делю жителей Чечни или этнических чеченцев и всех остальных. Вот если это, которые жители Чечни, конечно, тоже россияне, но тем не менее, если это чеченцы, то, насколько я понимаю, повлиять на решение Рамзана Кадырова практически невозможно. Так было заведено и так и остается. Это действительно чудовищная трагедия, которая разворачивается на наших глазах. И наше оружие – это гласность. Мы будем об этом говорить столько, сколько мы можем об этом говорить. Поэтому я желаю этой семье сил. Она действительно проходит через очень тяжелые испытания. И дай Бог сохранить жизнь и здоровье всех членов семьи. Читаю все подряд, поэтому... Так... Вова Кудряшка. Маша, когда вы вернулись на Эхо в 18-м, изменилась ли жизнь с точки зрения безопасности? Говорят, некоторым ведущим даже приходилось ходить с охраной. До 2008-го все-таки такого не было. Вы знаете, нет, моя жизнь никоим образом не изменилась. Ну, то, что пишут в чатах, наверное, и в соцсетях, мы это оставим за скобками. Нет, я не ходила никогда с охраной, мне не угрожали, никто меня не трогал. Вот, поэтому я тут в этом смысле врать не буду. Зачем мне наговаривать? Я, в общем, и при этом никаких ограничений в профессии, с профессиональными ограничениями я не сталкивалась. Ни со стороны редакции, этого никогда не было на «Эхо Москвы», ни со стороны, соответственно, людей, которые бы хотели так или иначе на меня повлиять. Вот, так что ответ «нет, не изменилось». Как давно меня не было? Да нет, я была, вы знаете, я была на самом деле в начале января в программе «Слух и эхо», так что рада вас приветствовать, прошу прощения. Да, спасибо, нет, мне 41, правда, я никогда не скрывала свой возраст, я 1982 года рождения, это правда. Так, украинские флаги, слава Украине, да, спасибо, что вы пишете, спасибо, что поддерживаете. Саня, редко вас вижу. Да вы знаете, я довольно часто появляюсь на «Живом гвозде», раз в неделю точно, поэтому не даю вам соскучиться. Так, дальше поехали. Максим Копылов, 28 лет, Иркутск. Как относитесь к русскому национализму? Не ксенофобия, шовинизм, а любовь к своей нации, самобытности, культуре? Слушайте, ну мне кажется, что, Максим, если... Вы меня простите, да, если мы с вами нормальные люди, хотя я понимаю, что все эти слова очень, очень относительно, типа нормальные, адекватные и прочее, то мы с вами понимаем, о чем мы говорим. Надо просто аккуратнее использовать слово национализм, не путать его с нацизмом. Действительно, очень аккуратно проходить вот по лезвию ножа, да, между ксено, чтобы не свалиться там, к ксенофобию, в экстремизм и так далее. Я отношусь с уважением к патриотизму. Опять же, слово это, конечно, в настоящий момент имеет очень много негативных значений, но тем не менее, надо понимать, что любить свою родину никто вам не запрещает, любить свою страну тоже. Просто в нынешнем общественном дискурсе любовь к своей стране стала очень странной какой-то разменной монетой, и она трактуется всеми очень по-разному. Например, как вы знаете, издание «Медуза», одно из лучших и наиболее профессиональных, на мой взгляд, средств массовой информации, пока оно работало в России, когда оно стало работать в Латвии, не имеет значения, признано нежелательной организацией. Так вот, я уже много раз говорила, что для меня Путин – это не Россия. Нынешняя российская власть – это не Россия, потому что я жила при Горбачеве, я жила при Ельцине, и мне, в общем, да, еще там в 80-х некоторых застало генеральных секретарей, и мне совершенно не обязательно совпадать, скажем так, в своем отношении к своей родине, к своей стране, с теми нарративами, которые диктует современная российская власть. Власть сменится, а страна останется. Вот, вот это для меня самое главное. И если... Почему я начала с «Медузы»? Потому что если то, о чем те проблемы, которые поднимает это издание, то, оно, то что оно пишет и как оно пишет, трактуется нынешним российским правительством как нежелательное, как нежелательный контент, то это проблема правительства. Понимаете? Это точно не проблема «Медузы». Ну, то есть, на самом-то деле, это понятно, де-факто это проблема «Медузы», но на более... потому что это издание, понятно, у него возникает проблема с тем, чтобы осуществлять свою профессиональную журналистскую деятельность даже из Латвии. Но на более высшем уровне, на уровне смысла, это, конечно, проблема правительства. Понимаете? Я совершенно не обязана любить Путина, чтобы любить свою страну. И не называйте это национализмом, давайте просто использовать более, скажем так, более уместные термины, чтобы, ну вот, не свалиться, соответственно, как вы совершенно верно пишете, ксенофобия и шовинизм. Надеюсь, ответила. Так. Значит, да, тут позвольте комментарии про мою личную жизнь. Хотите, обсудим? Пожалуйста, если вас это так страшно интересует. Так, дальше поехали. Да, Сормуву онлайн, много вы всяких разных пишете теплых слов в адрес Украины. Поддерживаю и присоединяю. Зеленскому 45, он уже великий президент. Дальше поехали. Вы тут обсуждаете Чебурашку. Я, честно говоря, Чебурашку и Аватар. Я, честно говоря, не смотрела ни то, ни другое. Поэтому не могу вас тут как-то сильно поддержать или вам, наоборот, возразить. Денис, здравствуй, Маша, ты красивая, я забежал погулять. Можно я буду читать таким? Мне правда приятно. Можно я буду читать? Ладно. Это надо немножко самооценкой работать, а то, знаете, тоже в этом плане есть некоторые проблемы. Не буду скрывать, что когда ты действительно вынужденно уезжаешь, и когда ты оказываешься в совершенно других параметрах, в совершенно другом обществе, другой... Ну, вообще, эмиграция никому легко не давалась, поверьте. Это очень сложный процесс. Ну, давайте называть это так. Мы можем говорить о временном отъезде, о вынужденном отъезде, о том, о сём, пожалуйста. Тут, опять же, терминология не важна. Вы же меня спрашиваете про эмоции, которые я испытываю. Я испытываю трудно, да? И оставаться трудно, и уезжать трудно. И трудно каждый день приспускать в себя всю эту невероятную, невыносимую абсолютно боль, связанную с украинскими событиями, с войной этой чудовищной, будь она неладна. И мы действительно все оказались, в общем, в ситуации, когда нам нужно друг другу помогать. Поэтому давайте, вы мне красивые, и я вам что-нибудь хорошее тоже скажу. Давайте вот так победим, как говорится. Так. «В Москву надо ехать, в Москве вся сила» – это цитата, да, если я ничего не путаю? Да, ну, в общем, наверное, вы правы. Так, Михаил, 70 лет, Малаховка. «Когда-то в прошлой жизни я работал на Арбате в гадальном салоне». В гадальном, господи боже, некоторые эховцы забегали ко мне. А вы бы зашли погадать, как это, господи, на чем, что было, что будет, на чем сердце успокоить? Я не знаю, мне никогда не гадали. Меня однажды, наверное, год назад подруга уговорила, что такой там мальчик какой-то мне что-то такое раскладывал на этих, на картах. Я вообще, честно говоря, во все это не верю, очень далека от этого, но мне понравилось. В общем, я заплатила 1000 рублей, и мне понравилось. Вот. Довольно было точно и интересно. Ну, в общем, больше ничего про свое будущее я не знаю. Так, про Нарышкина сказала. Про куст лебеды сказала. Он теперь ставит это мое как не там тотемное животное, тотемное растение, да. Душ спрашивает, Душ Сантуш, я не знаю, как правильно ваш никнейм читать, что вы для себя решили, остаться в Европе насовсем или вернуться в Россию? Хороший вопрос. Вы знаете, в настоящий момент вообще таких решений принимать невозможно. Отвечать на эти вопросы очень тяжело. Я очень хочу, чтобы закончилась война. Потом после этого мы с вами сядем, слух и эхо, я возьму бутылку вина какую-нибудь или свежевыжатый сок, в зависимости от настроения, и мы с вами об этом поговорим. Сейчас настолько сложно загадывать, сейчас настолько чудовищное, непредсказуемое, и вот это вывернутое швами наружу, наизнанку, закрученная спиралью жизнь во многих странах мира, да, я уже не... Поэтому, как и многие люди вокруг меня, живу, что называется, по текущей погоде. Так, Юль говорит, не удалось в мессенджере. Нет, Юль, если вы имеете в виду мой контакт с Алексеем, то просто, ну, разговор не задался, скажем так, вот. Так. Ой, подождите, никого не хочу блокировать, никого не баню. Я просто чат читаю с телефона, да, поэтому я иногда опускаю глаза. Давайте я так поровнее сяду, чтобы совсем не сползать вниз кадра. Так. Угу. Ну, это я не знаю, это вы между собой. Екатерина, Маша, респект, спасибо вам. Екатерина, большой привет. Игорь пишет, что Нарышкин ведет новости на Коммерсантов. Слушайте, ну придет Нарышкин, ну что вы правда, вы прям это самое, я скоро обижусь, только внимание Алексею, а мне почти никакого. Да, «Голос Берлина» на русском языке, посмотреть на YouTube реально, кое-что, да, кое-что реально. «Стратера Ньюс» в YouTube, да, если хотите, можете это найти эти программы. «Стратера Ньюс» на русском, просто «Стратера» отдельно «Ньюс». И это YouTube-канал, который некоторые эфиры, некоторые мои интервью туда выкладывают. Вот у меня был, например, на прошлой неделе Марат Гельман, он сейчас в Берлине, и последний раз вот буквально когда? Вчера был театральный режиссер Максим Диденко, ну, это режиссер такой соратник, я бы, наверное, сказала, Кирилла Серебренникова, очень талантливый, и вы, наверное, знаете его постановок в Гоголь-центре, в том же он очень много делал всяких акций, перформансов и постановок спектаклей в России, но вынужден был уехать, вот, и, в общем, мы с ним много говорили об эмиграции, о культуре, о протесте, о войне и о том, в каком положении оказались люди от культуры, не согласные с войной. И сейчас действительно здесь, опять же, в Берлине, потому что Берлин – это такая столица всего, вы знаете, это и бизнес, и культура, и современное искусство, и классическая музыка, и театральная жизнь тоже здесь очень активная. И здесь довольно формируется такое довольно мощное театральное комьюнити тех художников, которые, артистов, художников, режиссеров, критиков, которые были вынуждены уехать из России. Я с ними, ну, по касательной соприкасаюсь, потому что я больше все-таки общаюсь с журналистами, но тем не менее. Вот Максим Диденко здесь поставил спектакль в Берлине, он идет на английском языке с немецкими субтитрами, называется «The Last Word», то есть «Последнее слово». Этот спектакль собирала Аня Наринская. Анна Наринская, тоже известный журналист, наверняка вам знаком по тому же «Коммерсанту». Анна Наринская собрала этот спектакль из последних слов женщин, которых осудили. То есть вот эти самые, вот это самое последнее слово в суде, которое из железной клетки или из стеклянной клетки произносит обвиняемый перед приговором, вот из этих последних слов Анна Наринская собрала некий текст, некую такую сюжетную фабулу, которая, это все реальные тексты реальных женщин, там женские истории. Там Анастасия Шевченко, Надежда Толоконникова, Мария Алехина, Наталья Горбаневская, Алла Гутникова, дай бог памяти, кто еще, ингушская правозащитница, сейчас забыла имя. Ну, в общем, короче говоря, это такой удивительный абсолютно, такой, в общем, грубо говоря, это моноспектакль Алисы Хазановой, тоже хорошо известная вам актриса, которая как бы читает эти монологи в неких, ну, в неком вот театральном, значит, соответственно, вот действие. Вот, это там всякие визуальные проекции, там очень интересно это все сделано, свет, звук, музыка. В общем, это очень классная работа, и сегодня вот они действительно говорят в Берлине. Это вот такая работа, посвященная женскому протесту, женскому сопротивлению, женскому, наверное, отчаянию в каком-то смысле. И как раз вот через вот эти слова, через вот эти фрагменты их речей в суде, вот собран такой спектакль, режиссер Максим Диденко, сценарист Анна Наринская. Так, да, Денис, спасибо вам тут за всякое разное, связанное с моей невероятной красотой, умом еще, ну и всякими разными другими приятными чертами моей личности. Так, Александр спрашивает, навсегда в Берлин или как? Александр только что ответил на этот вопрос, давайте войну закончим и поговорим об этом. Да, да, так, скучайте по Нарышкину. Не знаю, как вам ответить, не знаю. В разворот на живой, ну, вы знаете, Леша классный партнер, и он, знаете, он плечо. Это не только в личной жизни важно, это и в профессиональной жизни важно. И, конечно, в этом смысле, в профессиональном, если представить себе, что я оказываюсь в похожих обстоятельствах, мне нужно вести 4 известные рекламы, по-моему, это была реклама на Эхе, как раз эфир Матвея Гонопольского с Михаилом Леонтьевым, если вы помните. Были и такие времена, господи боже. Так, в разворот на живой гвоздь, ну, посмотрим, пока технически не получается. Плюс вы понимаете, Берлин это на 2 часа раньше, это как бы довольно сложно осуществить отсюда. Отсюда посмотрим, поживем, увидим. Так, да, с ностальгией по нашим утренним разворотам с Нарышкиным. Спасибо, это доктор Валес. Так. Слушайте, Павел, 31 год, Екатеринбург, поддерживающих СВО людей, стоит ли переубеждать или лучше, чтобы они сами поняли свою ошибку? Слушайте, знаете, я вам так скажу. Первые, нам же на рекламу, наверное, надо прерваться. Я забыла. Это я нашему, простите, звукорежиссеру, видеоинженеру говорю, я забыла. Сейчас давайте так, давайте мы прервемся на рекламу, потому что уже 35 минут, правда же? А я обещала в половину прерваться. И я сейчас вернусь и буду продолжить читать чат. Не уходите, пожалуйста, не разбегайтесь. Я скоро буду. Вот.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
Это значительно либеристичнее, чем у либеристов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вынес. Вообще, это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Это цифра, на которую не сбалансировать бюджет не удавалось, в общем, пока еще никому. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробно. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
Говорю же, не уходите. Вот смотрю, было 1500, сейчас 1400, вернись, я все прощу. Да, слух и эхо, Маш Майерс, продолжаю читать ваш чат. Павел, хороший вопрос, спасибо вам из Екатеринбурга. Вы знаете, я честно говоря, я вам так скажу. В самом начале войны я пошла в гости. И там был парень, который, это была наша журналистская тусовочка, все в общем, как обычно, гитара, вино. И разговоры кухонные. И в компании оказался парень, который, в общем, вот из тех. Ну, тогда это как бы, тогда еще не было такого жесткого деления, тогда это было, ну, это вот буквально последняя неделя февраля или первая неделя марта, прям самое начало. И я искренне в это вписалась. Знаете, я до 6 утра, просто, мне кажется, я фальцетом орала. А я обычно, я вообще жаворонок, я в 6 утра уже встаю, то есть, чтобы меня там в час, в 2 ночи заставить там еще сидеть, что-то кому-то доказывать. Я фальцетом орала. Я говорю, ну это же твои, вот это, вот. Я говорю, у тебя есть дети? Он говорит, да. Я говорю, какой, ну он там сказал, 2 дочки там возраст маленькие. Я говорю, это могут быть твои дети, понимаешь? М-м-м. Я говорю, это твой дом, понимаешь? М-м-м. Он мне говорит, ну и вот этот аргумент, они там сами знают, не случайно же там условный Владимир Путин руководит страной, он умнее нас всех, он информированнее нас всех, они знают, что они делают, они разберутся. Я ему говорю, как ты думаешь, он может ошибаться? Он говорит, ну, наверное, может. И дальше, и расстались мы на том же самом. И я просто-напросто вот тогда съела эту горькую пилюлю, потому что переубедить людей я не могу. Никаких вывернутых детских кишок, простите, намотанных на забор, не хватает для того, чтобы переубедить этих людей. И я посмотрела Кучеру, разумеется, от начала и до конца. Ну, просто мне показалось, что, конечно, у Дадя не было задачи его дожимать. Его, конечно, можно было дожать очень легко, как мне кажется. Ну или, по крайней мере, загнать в какой-то такой тупик, где он хоть чего-то начнет соображать. Но я сделала одно замечание, отметила один момент, который, ну, во-первых, я сейчас еще вот вернусь к Дудю. У него другая задача, да? У него нет задачи переубедить Кучеру. Он Кучеру как бы выставляет как кристалл. такой подсвечивает его лучами с разных сторон и крутит его. А аудитория же Дудя, она же не оттуда, она отсюда. И аудитория Дудя просто смотрит на Кучеру, как на эту, как на клоуна на арене, как на обезьяну, просто подсвечивает с разных сторон. Вот. И в этом смысле он, конечно, своей задачей справился блестяще. Я думаю, что если бы интервью вела я, то я бы, наверное, пыталась его дожимать. Удалось бы мне это или нет, я не знаю, но Венедиктову, думаю, удалось бы. Вот. Другой вопрос в том, что думаю, что Венедиктову это неинтересно. Вот. У него, вот я видела в соцсетях там интервью с мэром Праги, например, да? Немножко другой уровень. Вот. И, но я просто вот, сделала одну, заметила одну, один нюанс в этом интервью. Кучера пытается что-то отвечать. Кстати, у меня к нему вообще никаких вопросов нет. К нему как таковому. То есть никаких негативных комментариев по адресу него у меня не будет. Но в тот момент, то есть он вроде бы что-то пытается соображать, вроде бы что-то пытается анализировать, вроде каким-то образом реагирует на абсолютно адекватные вопросы Юрия Дудя, и он на них реагирует живо, то есть он не это самое, он не запрограммированный, он не робот, он не зомбированный ящиком, он нормальный парень, который, ну, как-то по-другому рассуждает и пытается разобраться. Но как только он упирается в то, чего он не понимает, у него подсознательно тут же включаются свои чужие. То есть здравый смысл, вот до какого-то момента он использует здравый смысл в своих рассуждениях, а потом стоп, чик, и у него лояльность. Это же свои. То есть Дудь ему говорит там, ты же понимаешь, на-на-на-на-на. Он говорит, понимаю, но я не могу против них, потому что это свои. И когда возникает вот переход от анализа к лояльности, мозг выключается. Это, знаете, это вот дискуссии подобного рода. Я была однажды участником одной чудесной совершенно дискуссии человека, скажем так, от религии с философом. И смысл был следующим, что рассуждаешь, что-то там цитируешь от Библии, да я не знаю, до всех невозможных философских трудов всех времен и народов, а потом упираешься в догматы, в догму, в христианскую догму, в религиозную, не обязательно в христианскую, в любую, потому что Господь, потому что сидит на облаке, потому что я верую, точка. Как только начинается, как только ты упираешься в веру, у тебя пропадает аналитика. Как только Кучера упирается в лояльность, у него пропадает здравый смысл. И вот этот вот переход, он меня постоянно бомбило в этот момент. Потому что как? Он говорит, ну это же... То есть он говорит, ну ты же вот... И вот он доходит до этого логического какого-то вот... Вот еще чуть-чуть бы, вот прям вот крутануть, вот ковырнуть, и его можно вытащить. Он говорит, потому что свои. Я за своих. Я не могу быть против своих. Это, знаете, как в суде. Я не свидетельствую против своих там родных, детей, своих супругов, там, мужа или жены. Все. Вот. Поэтому я перестала этим заниматься. Я больше не могу разговаривать. Я до какого-то момента не банила. Потом я поняла, у меня в Фейсбуке было такое количество людей из всех возможных лагерей. Потом я поняла, выкинула. Не могу. Мне стало это больно. То есть в какой-то момент я вот из, скажем так, из попытки анализировать ситуацию, просто нажравшись, просто пропитавшись этой кровью мирных украинских граждан, украинских солдат, российских солдат. Просто, знаете, как губка, ты же впитываешь, ты каждый день это читаешь. Ты впитываешь, все, я больше не могу. И мне стало больно. Я читаю очередного орка, прости, Господи. И я просто это все начала банить. Я просто начала выкидывать. Я в жизни не чистила ленту. Сейчас я начала чистить ленту, но свою, личную. Я больше не могу. Кого-то пытаться переубеждать сейчас, вот сесть опять, вот так сдулась. Я такой этот шарик, из которого воздух выпустили, такой вот, вот все, не могу больше. Ладно, где мой сын? Алексей спрашивает, мой сын в школе. Так, да, спасибо большое за комментарий, мне очень приятно и за комплименты. Пока весь цивилизованный мир развивается и растет, у нас дикари с кувалдой бегают. Знаете, Андрей Урицкий пишет... Цивилизованного мира тоже достаточное количество проблем, поверьте. Самое главное, что кувалда становится допустимой, что кувалда становится символом, который они радуются, понимаете? О, кувалда, классно, говорит Сергей Миронов и делает фоточки. Сергей Миронов был у нас в эфире не один раз. Он вроде бы не сумасшедший, понимаете? Но если Вот это знаете, это какое-то саморазрушение, которое заходит, ну, в какой-то уже, знаете, вот просто в клинч. Вот уже все, в штопор. Самолет вошел в штопор. Я не могу соотнести того Сергея Миронова, который интеллигентнейший, умнейший человек, который давал интервью, даже в контексте политической, мне давал интервью, даже в контексте политической конъюнктуры, вот с этим вот, который стоит с кувалдой. Хочется сказать, а я окей? Ну, все, не знаю, не могу. Больно, тяжело, невыносимо. И это как с сумасшедшим разговаривать. То есть, что, тут аргументы бессильны, тут надо это... Что-то надо ампутировать, похоже. Уже таблетки не помогают. Анатолий пишет, свободу Лилии Чанышевой. Да, спасибо, да, это та самая... руководитель штаба Навального, да, насколько я помню. Я помню, ее муж был у нас в эфире с Лешей в утреннем развороте, да. Это тоже еще одна из узниц путинского режима, которая сидит, да, сидит. Так, Яровой пишет, Венедиктов токсичен, он полностью утратил доверие. А что вы здесь делаете на живом гвозде, товарищ Владимир Яровой? Вы зачем сюда ходите? Вы мазохист? Вам так нравится получать вот такое извращенное удовольствие? Идите куда-нибудь, где хорошо. Вот к Владимиру Соловьеву, например. Даже порекламирую его канал. Мне не жалко. Так, где моя кошка-истеричка? Ольга, какая кошка? У меня никогда не было кошек, у меня в основном собаки. Так. Так. Кирилл Сизов меня спрашивает про Соловья, про Владимира Соловья, наверное. Почему вы его зовете? Вы знаете, лично у меня Владимир Соловьев не был в эфире, ну, последние полгода точно. Не, а может быть и больше. Я как-то с ним совсем в эфиры не попадаю, никуда его не зову, поэтому это не ко мне. Не ко мне лично, а уж там на живом гвозде много ведущих, есть продюсеры, есть главный редактор, это вот туда. Елена Золотова пишет, Маша, приходите к Максиму, было бы здорово. Куда к Максиму? Я не совсем поняла. Продолжается суд над моей племянницей Мариной Студбай. Максиму, какому? Поясните, я не поняла, не совсем поняла ваше сообщение. Это, наверное, белорусская тема. Да? Я знаю, что в Берлине был, по-моему, прошел уже вечер, посвященный политическому заключенному адвокату Максиму Знаку. А сейчас, ну, наверное, я неправильно, не совсем вас поняла. Так, Ирина Шульц спрашивает, что у вас не сложилось соответственно? У нас соответственно все сложилось. Спасибо вам. Ну, как бы это, да, действительно, мы записали два эфира. Были, точнее, не записали, это был прямой эфир на телеканале «Оствест». Да, и Маше Макееве, Марии Аймакеевой, главному редактору, большое спасибо за эту возможность. Ну, как бы вот записали, попробовали, изменились некоторые обстоятельства, вполне возможно, что мы к этому проекту вернемся. То есть не все сразу, понимаете, это процесс. Вот. Я бы не сказала, что не сложилось. На тот момент этот проект не пошел, пойдет другой, или будет этот возобновлен, реинкарнирован. Вы же понимаете, что медиа – это такая очень подвижная как бы, история, да? Подвижная структура, все меняется, люди уходят, возвращаются. Я на «Эхо Москвы» 10 лет не выходила в эфир, понимаете? А потом вернулась и как не уходила. И как будто всегда там и была. Ну, по-разному жизнь складывается. Так, Тома, добрый вечер всем. Маш, как вы считаете, мы, оставшиеся в России, чем рискуем? Тома, ну как сказать, чем вы рискуете? Вы рискуете свободой, если вы захотите выйти на митинг. Вы рискуете собой, если вы там запустите ссылку на «Медузу» в социальных сетях. И опять же, вы рискуете штрафами, вы рискуете... ну, собой, наверное, в том смысле, что вы рискуете своими мужчинами из вашей семьи, если они могут быть мобилизованы, если вторая волна мобилизации будет объявлена, да и первая не завершена. Вы рискуете... отдать ваших детей или внуков на растерзание той системе, которая впаривает им нарративы и всякие тезисы чудовищные на уроках, типа разговоры о важном. Вы много чем рискуете, но при этом ваша сила в том, что вы... Вот. Ну и кроме всего прочего, как вы знаете, есть программа Money Talks, которую я веду, и меня крайне заботят вопросы экономики, потому что экономика, я много раз об этом говорила в Money Talks и продолжаю говорить, эта штука гораздо менее быстрая, но гораздо, ну, неизбежная, как снежный ком, понимаете, как лавина. То есть, ну, нет, лавина – это быстрее, конечно. Я имею в виду, что те процессы, те бомбы замедленного действия, которые заложены в санкционных пакетах, которые заложены в том, что в том же самом осознанном уходе самой России из тех экономических схем, которые, в общем, делали ее полноценным государством, которые позволяли этому государству платить пенсии, платить социальные пособия, которые накачали это государство деньгами. Причем эти деньги, это же не только коррупция и война, да, эти деньги, на которые страна развивалась в нулевых и в десятых годах. И то, к чему мы можем прийти в 23-м году, ничего хорошего не предполагает с экономической точки зрения для тех людей, которые там живут. Ну, для большинства, скажем так. Если эти люди, конечно, не относятся к очень тонкой прослойке бизнесменов, которые сумели переориентироваться на Китай, или, скажем так, или чиновников, которые сейчас сидят на больших финансовых потоках. Вот. И рисков у вас очень много. И, честно говоря, это все те риски, которые разделяете вы вместе со страной. А страна в очень неприятном положении. Не только политически, но и экономически. И я уж не знаю, там это вот проще спросить у людей, которые в России находятся, зачем там ПВО на крыше в Москве, да, мы все видели эти фото. Но я про это ничего не знаю, честно говоря, поэтому не буду тут просто так нагнетать, не моя задача. 10 минут остается, да, сейчас вы опять скажете, что я полчаса не прочитал, но я, по крайней мере, с вами разговариваю, да, на вопросы отвечаю. Так, да, Виктор пишет, 8 час вечера, Свердловская область. Так, сумерки. А, это я только дошла до того, когда я комментировала, спрашиваю, у вас сколько времени? Простите меня, пожалуйста, Новосибирск с нами, спасибо. Нет, Александр вспоминает концерты Невзорова в Канаде, нет, не смотрела. Так, Инна, я ответила по поводу разворотов, да, что просто сейчас это технически очень сложно. Марина спрашивает, ваш сын ходит в немецкий детский сад? Нет, мой сын ходит в немецкую Grundschule, это начальная школа. Так, да, Юль, спасибо за ссылку на Noise AMC, спасибо за теплые слова об утреннем развороте. Так, Тома говорит, Тома пишет, я женщина, что моей жизни угрожает? Ну, далее везде, да, тут вопрос ваш, не только ли вашей жизни или вашей стабильности экономической в том числе, какая структура дохода у вас или в вашей семье, ну и так далее. Я уже ответила на этот вопрос, по-моему. О, Господи, Вова спрашивает, чем я занималась на радио Хит ФМ, когда работала на Серебряном дожде. Слушайте, ну вы вспомнили, это знаете какой год? Это, наверное, 2000-е, это там 23 года назад было я работала, или 22, ну больше 20 лет назад. Я там, нет, я ни с каким Владимиром Соловьевым не работала, я вела записные музыкальные программы, ни к чему не обязывающие там, типа «Люди и деньги», короче говоря, даже еще гораздо более безобидные. Вот, никакой политики, там какие-то светские новости, хроника. Это было такое рекламное агентство «Идальго Имидж», Дмитрий Солопов, Егор Альтман, знакомые наверняка вам персонажи, если не знакомые, то эти люди, о них много информации в интернете. Егор Альтман сейчас галерист, насколько я понимаю, арт-дилер, он продает картины, всякое, занимается искусством современным. А с Димой давно не общалась, не знаю, у него много медиапроектов. В общем, это было рекламное агентство на заре нулевых, и мы там с Люси Грин делали всякие короткие записные программы про всякую светскую хронику и новости, которые выходили действительно на «Серебряном дожде» и на Хит-ФМ. Но мы их записывали, и они просто звучали в эфире этих радиостанций. То есть я там физически даже никогда не была, ни на «Серебряном дожде». А, на «Серебряном дожде», по-моему, была один раз, но, говорит, это позже, а на «Хит-ФМ», по-моему, вообще никогда не была. Ну, это прям совсем это. Еще даже эха никакого не было. Вот вы вспомнили вообще, конечно. Прикольно. А какой у меня вуз или вуз? Вуз у меня, господи боже, факультет журналистики Московского государственного университета, поэтому нет, не призыв. А вуз, если вы имеете в виду военную учебную специальность, то у меня ее нет. Так, тут меня про Берлин спрашивают. Слушайте, честно говоря, где я охотно бываю в Берлин? Берлин вообще прикольный очень город. Он очень разный. И тут пока не могу сказать, где охотно бываю. Везде охотно бываю. Хожу и до сих пор кручу головой, глазею, как настоящий Рист. Анна пишет, страна и власть – это разные вещи, безусловно. А зачем скрывать возраст, а я его и не скрываю. Да, спасибо, что в 82-м году классные деловые люди. Да, да, Лана, спасибо за теплые слова. Со мной нормально общаются мои адекватные друзья из России, Алекс Филипенко, а сестра из Украины считает предателем. Как быть? Ну, наверное, не как быть. Жалеть, любить, обнимать, помогать, приезжать, не знаю, приглашать. Делать все, чтобы сохранить теплые отношения в семье. Это самое важное сейчас. Поддерживать, звонить, поддерживать. Знаете, сколько здесь было у нас разговоров с украинцами? Это так больно, это такая просто вот иногда это вот, если я все-таки стараюсь себя сдержанно вести, иногда просто хочется сидеть за одним столом и просто рыдать, понимаете? Потому что то, во что мы превратились, это превратили Украину, превратили наши отношения, превратили свою страну, это невозможно. И просто когда ты сидишь вот так вот через стол с ребятами, которые тебе задают вопросы, с украинцами, вот глаза в глаза вот так вот за одним столом, а вот это испытание на человечность. Ну, ладно, это отдельная история. Так. Да, ну, у меня просто 3 минуты остается. Много. О, Господи. Я просто сейчас как раз пытаюсь там такой уж активный троллинг пропускать, да. Тут есть всякие вопросы. Да, да. Осечки на Скоретниковой нет, не видела. А, спасибо, что я красивая, да. Я просто рада, правда, я очень люблю слух и эхо, хороший формат. Я стараюсь отвечать на ваши вопросы, стараюсь делать это искренне. Уж в этом вы меня не можете заподозрить, что я что-то скрываю или что я вас обманываю. Не хотелось ли работать линейным музыкальным диджеем на музыкальном радио? Нет, не хотелось. Но я работала продюсером на... Ну, продюсером это вот я там собирала эфиры для нашего радио, но это вообще было... Это вообще первое место моей работы в 17 лет у Михаила Натановича Козырева и у Бори Барабанова. Кстати, с Борисом мы вот встретились в эфире на Стратера Шоу, знаете, тоже 20 лет спустя. Ой, Господи, удивительные были времена, конечно. Тома, я вам ответила, мне кажется, на... Так, кто спасет Россию? Не знаю, Александр, наверное, вы и спасете. Люди, которые в 91-м году вышли. Вот, мне кажется, они. Вот они, понимаете? А больше никто не... Нет, волшебника на вертолете ждать, я думаю, что не стоит. Да. Так, я боюсь, что меня сейчас прогонят уже отсюда, а я продолжаю читать вас, ваш чат. Кирилл меня спрашивает, все-таки внутренне ближе к атеизму и не верю ни во что или к вере. Я агностик, да, к агностицизму, наверное. Но вы понимаете, как-то мне задали этот вопрос, я, по-моему, уже рассказывала, мне задали этот вопрос. Там, где, знаете, надо бумажки тянуть и потом отвечать на любой вопрос. Рандомная игра есть такая. Ну, это такой, знаете, нетворкинг. И я ответила в стиле, знаете... Пока мне не страшно, я атеист. Как только страшно становится. Так уж, по-честному, по-хорошему. Вот здесь, когда страшно становится, вот тут совсем. Тогда превращаюсь в верующего человека. Слушайте, спасибо вам большое. Я надеюсь, что я вам ответила. Это не очень было легко сегодня. Нет, мне было легко. Вру. Вру и не краснею. Мне было с вами легко и интересно. Вот, и я понимаю, что я, наверное, наполовину ответила, а может, и не ответила. Я еще попрошусь слух и эхо, если Венедиктов разрешит, я вернусь и буду отвечать на вторую половину вопросов. Спасибо вам большое, спасибо вам за теплые слова, вы сегодня невероятно добрые, милые, дружелюбные, доброжелательные. Это очень важно. Постарайтесь такими оставаться не только там в чатах на Ютубе, но и друг с другом, вот в вашей личной жизни, с людьми, которые вас окружают, даже с людьми, с которыми не так легко достичь взаимопонимания. Спасибо вам за это общение. Я Маша Майерс. Я обязательно вернусь, но на следующей неделе в эфирах нашего гвоздя. Берегите себя и до встречи.